здоровый ли человек был и есть подсудимый. Присоединяюсь к мнению врачей, его исследовавших, вполне здоровый, но совершенно не привыкший себя обуздывать. Не вызван ли был аффект невозможностью брака между ним и любимой им женщиной, если только допустить, что он действительно любил ее? Нет, потому что мы точно знаем, подсудимый и не заботился, не предпринимал решительно никаких шагов к устройству этого брака. И далее. Не привел ли его в аффект предполагаемый отъезд Сосновской за границу? Нет, потому что он давно знал об этом отъезде. Но тогда, может быть, привела его в аффект мысль о разрыве с Сосновской?
О разрыве, который явится следствием отъезда?
Опять нет. Потому что о разрыве они говорили и до этой ночи 1000 раз. А если так, что же, наконец, разговоры о смерти? Странная обстановка комнаты ее, так сказать, наваждение, ее гнет.
Равно, как и вообще, гнет всей этой болезненной и жуткой ночи.
Но что до разговоров о смерти, то они никак не могли быть новостью для Елагина. Эти разговоры шли между ним и его возлюбленной непрестанно. И, конечно, уже давным-давно приелись ему. А про наваждение просто смешно говорить. Оно ведь весьма умерялось вещами весьма прозаическими. Ужином, остатками этого ужина на столе, бутылками и даже, простите, ночной посудой. Елагин ел, пил, оправлял свои естественные потребности, выходил в другую комнату то за вином, то за ножом, чтобы очинить карандаш. И прокурор заключил так. Что же до того, было ли убийство, совершенное Елагиным, исполнением воли покойной, то тут долго рассуждать не приходится. У нас для решения этого вопроса есть голословные уверения Елагина, что Сосновская сама просила убить ее. И совершенно роковая для него записка Сосновской
«Умираю не по собственной воле».
Часть 5. Многое можно было возразить на частности в речи прокурора. Подсудимый человек вполне здоровый, но где граница здоровья и нездоровья, нормальности или ненормальности? Он не предпринимал никаких шагов к устройству брака, но ведь, во-первых, не предпринимал он этих шагов только потому, что совершенно твердо был убежден в полной бесцельности их, а во-вторых, неужели любовь и брак так уж тесно связаны друг с другом? И Елагин успокоился бы и вообще всячески разрешил бы драму своей любви, обвенчавшись с Сосновской. Неужели неизвестно, что есть странное свойство всякой сильной и вообще не совсем обычной любви даже как бы избегать брака? Но все это, повторяю, частности. А в основном прокурор был прав, аффекта не было. Он говорил, врачебная экспертиза пришла к заключению, что Елагин был скорее в спокойном, чем в аффективном состоянии. А я утверждаю, что не только в спокойном, но удивительно спокойном. В этом нас убеждает осмотр прибранной комнаты, где совершено преступление и где Елагин оставался еще долго после него. Затем
показания свидетеля Ярошенко, видевшего, с каким спокойствием вышел Елагин из квартиры на Староградской.
И как тщательно, не торопясь, запер он ее на ключ. И, наконец, поведение Елагина у ротмистра Лихарева. Что, например, сказал Елагин корнету Севскому, который убеждал его опомниться, вспомнить, не застрелилась ли Сосновская сама. Он сказал, «Нет, брат, я все отлично помню». И тут же описал, как именно он произвел выстрел. Свидетеля Будверга даже неприятно поразил Елагин. Он после своего признания хладнокровно пил чай. А свидетель Фохт был поражен еще более. «Господин штаб-ротмистр», — иронически сказал ему Елагин, «я надеюсь, что вы сегодня уволите меня от учения». «Это было так страшно», — говорит Фохт, «что корнет Севский не выдержал и зарыдал». Правда, была минута, когда зарыдал и Елагин. Это когда ротмистр вернулся от командира полка, которому он ходил за приказаниями насчет Елагина. И когда Елагин понял по лицам Лихарева и Фохта, что он, в сущности, больше уже не офицер. Вот в это-то время он и зарыдал. Закончил прокурор только в это время. Конечно, последняя фраза опять очень странна.